Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 22 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. Здесь у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины... Локализуйтесь, мужчины! Локализуйтесь! Удушающий поцелуй, так, чтобы она не дышала вот этой всей гадостью. Вот что должно быть с утра. Ну, удушающий в хорошем смысле слова. Я не знаю, как там Роза Ветрова у нас настроена, но она настроена каким-то таким образом, чтобы в утренние часы опадало вот это все, что опадает или выпадает. Или конденсируется. Оттуда из Рязани по-прежнему к нам приходит то, что приходит. Вы видите это. Вы это видите глазами сейчас. Даже если еще не чувствуете своим обонятельным аппаратом. Но там не только пахнет, но и видимость уже ухудшается. Есть ощущение, что сегодня экологическая обстановка, во всяком случае, в первой половине дня... Будет не то чтобы очень в Москве у нас с вами. Да. Но страшное, конечно, ДТП в Ульяновской области. Вообще, август... подтверждает, да? Про август мы с вами знаем, что это такой месяц, когда всякое случается, и причем густо. Вот здесь министр обороны, актриса Большого драматического театра Марина Адашевская умерла на 96-м году жизни. Старенькая уже. Экстренные службы уточнили, что в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области погибли 14 граждан Киргизии, двое граждан Российской Федерации. Вы, конечно, видели это ДТП страшное. Ну, в смысле, вы видели последствия. Это, ну, после жутких лобовых столкновений. Да я не скажу, что после. Вот наравне с жуткими лобовыми столкновениями. Это еще одна фобия всех водителей. Быть зажатым между двумя большегрузами, между двумя фурами. И это произошло как раз там. Ничего не осталось от автобуса. Просто всмятку. И вот столько жизней. Роспотребнадзор на этом фоне заявил о приемлемом состоянии воздуха в Москве после дымки. У Роспотребнадзора уже наступил период после дымки. У нас, я бы так сказал, что чисто визуально мы во время дымки все еще. Роспотребнадзор, а нет ли у вас еще прогнозов каких-нибудь? Ну, к примеру, прогноз до дымки, прогноз во время дымки и прогноз после дымки. И мы могли бы, если бы у нас было три прогноза подряд, вот сразу, они такие лежат у нас, три прогноза, и мы каждый из них извлекаем из конверта по мере необходимости. Смотрим, вот только что была дымка, а уже нет. Мы такие, раз, после дымки прогноз. А потом смотрим, что не было дымки, и вдруг стало появляться. Мы такие, чикс, до дымки. А потом смотрим... Дымка, и в какое-то время. Такие, раз, во время дымки прогноз. Потому что после дымки это, ну, как бы, ну, не январь же сейчас, правильно? Август продолжается. И как-то уже после дымки, вот, после жалоб горожан на запах гари, превышение вредных веществ в воздухе не обнаружено. Вообразите себе. Ни гари, ни его запаха, ни превышение... вредных веществ. Скажите, Роспотребнадзор, а превышение полезных веществ обнаружено? Потому что мне кажется, что на этом фоне, ну, если вредных нет, так может хотя бы полезные есть. Хоть какие-то, может быть, есть там в воздухе вещества. Согласно сообщению, обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов не превышали ПДК загрязняющих, предельно допустимая концентрация, наверное, ПДК. Загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест. Вот как называется. ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест. Тут возникает вопрос, может, у нас просто такое населенное место? Место именно. Его так и называют, населенное место. Может, у нас просто такое населенное место, где ПДК настолько высокие или низкие, предельно допустимая концентрация высокая, с учетом места, что даже гарь не способна превратить это самое ПДК во что-то неприемлемое. Я не знаю. Ну, в общем, у них все хорошо, и в конечном итоге, граждане, кому вы верите? Своим глазам или Роспотребнадзору? Вы задайте себе этот вопрос, пожалуйста. И уж тем более вы должны задать себе вопрос, кому вы верите? Такому неточному и обманывающему вас постоянно органу, как ваш нос... Или снова Роспотребнадзору. А пока вы думаете, я предлагаю вам немножечко проснуться. Хотя немножечко — это не то слово. Очень даже множечко. Трансляцию проверил, везде трансляция идет и в телеге. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Наш телеграм-канал, заходите. И ВКонтактике тоже. Там у нас сообщество наше, содружество независимых слушателей. Смеетесь, Сергей Волк, а он-то по большому счету нам нужен в 3 раза меньше, чем азот, этот самый кислород. Вот Сергей пишет, в нашем воздухе кислород не обнаружен. Главное, чтобы азот там сохранялся, что воздух на 75 из азота, а из кислорода только на 14,90, 90, 90, 990, 90, 90. Такая вот история. А что здесь у нас? Есть фанаты «Зенита»? Ну, на фоне фанатов «Торпедо». Вы скорее фанат «Торпедо» или скорее фанат «Зенита»? «Зенит» обыграл «Торпедо» и вышел в лидеры РПЛ. Игра закончилась со счетом 2-0 в домашнем матче 6-го тура российской лиги. Встреча прошла на «Газпром-арене». Колоссальному удовольствию всех поклонников «Зенита». Накануне закончился еще у нас «Сплин» в Черноземе, в Воронеже. Куда-то Сашу Васильеву понесло Да, не знаю. Сопливые, слюнявые сожаления о тех, кто уехал, и вот это вот все. Ну, в общем, жесть какая. Чувствую, нужно подключать телегу. Антон, у нас здесь на Смоленской стеной площади в районе дома 32 столкнулись два автомобиля и мотоцикл. Как можно потерять управление, там, уснуть, отвлечься на телефон или еще что-то за рулем автомобиля, я понимаю, но как можно... Это сделать за рулем мотоцикла, это абсолютно, ну, непонятно. Чувак резко пошел. А я думаю, что скорость просто высокая была, поэтому и пошел, минуя поворот затяжной, просто ушел прямо на встречку и прямо в лоб. Вот, обстоятельства произошедшего, информация пострадавших уточняется. Где же тут уточнять, обстоятельства и так видны на видео, я сейчас покажу вам его. Этот звук символизирует, что я здесь. А, нет, у меня не надо. Подожди. Нужно нажать кнопочки. И теперь вот так.
Моторы.
А вот и прекрасно. Итак, обстоятельства произошедшего. Вот я про что говорю, про какой мотоцикл. Вот, пожалуйста, заходите и смотрите. Жах! Вы это видели? Вы это видели? Что произошло? Вот площадь, пожалуйста. Вот вам полосы. Раз, два, три, четыре, пять в одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять в этом месте шесть, ну, пять, в общем, тоже. В другую. Десятиполосная садовая. Это же садовая, правильно? На Смоленской стеной площади в районе дома 32. Столкнулись два автомобиля. Я сейчас как раз вам это демонстрирую. И абсолютно спокойное движение, размеренное, пустая. Та сторона, по которой мотоциклист летел, вообще пустая. Это, я думаю, сыграло злую шутку. И вот он. А, я понял, в чем дело. Все, теперь понятно. Вот он. Жах! В один автомобиль. Пух, не два автомобиля столкнулось. Столкнулся мотоцикл с двумя автомобилями. Он сначала профигачил. А что это такое? То есть, обратите внимание, из нижнего правого угла выезжает сначала автомобиль каршеринга. Причем автомобиль каршеринга, такое чувство, что у них гоночка была. Гоночка или что-то такое. Автомобиль каршеринга. Видно, что автомобиль каршеринга как бы сменяет полосу со средней на предпоследнюю левую. А мотоциклист обходит его еще левее. То есть у них какая-то там, что-то заруба какая-то была. Сейчас надо посмотреть, дом 32, Смоленская Синяя площадь. Сейчас взглянем. И вот он, этот каршеринг, и мотоциклист обходит его еще левее, но скорость высокая. И он не может вот это вот, ну, в общем, не получается. Какой-то, видать, не очень опытный мотоциклист. И он просто по инерции, как снаряд, летит вперед. Вот что мы видим здесь. Мы видим, что... но при этом мотоциклист видит, что он летит прямо в лоб автомобилю. И он, как требует того традиция мотоциклетная, ложится на асфальт, потому что мы видим уже искры. Здесь вот Дептранс Москвы очень правильно рисует всегда вот эти буквы свои. Клеймо такое ставит на видео, чтобы, не дай бог, кто не украл это видео, не выдал за свое. И... При том, что камеры ГИБДДшные, это, мне кажется. Или дептрансовские. Мне кажется, что это не дептрансовские камеры. Они какие-то другой службы какой-то. Но дептранс прям свое клеймо лепит сюда. Вот, и мы видим по искрам. Понятно, что мотоциклист лег в какой-то момент для того, чтобы, ну, гасить скорость с собой. И что мы видим? И мы видим, что мотоцикл бьется. Вот я вижу в этот... Мотоцикл бьется, а вслед за мотоциклом бьется в переднее правое колесо, как бы это ни Порш был какой-нибудь, Каен, такое ощущение, что это Порш, бьется мотоциклист, и что с ним потом происходит? И автомобиль, к счастью для мотоциклиста, не переезжает его, а тянет, толкает перед собой колесом такой, но не переехал. Это то, что я вижу на видео, довольно, довольно посредственного качества. Скажите мне, если я не прав, ведь вы же видите это видео. Вы видите это видео, потому что это видео я перекинул сейчас в телеграм-канал «Автоводитель». К себе. «Автоводитель». Можете зайти и глянуть. Или в трансляцию к нам. Еще раз смотрим, как это происходило. Каршеринг. Мотоциклист ложится. Бамс! Бьется. А колесо, и автомобиль его толкает. Нет, это не Каен, это какой-то фокус, по-моему. Что-то такое. Ну, не знаю. И на этом видео заканчивается. Ощущение такое, что мотоциклист продолжает лежать под передним правым колесом автомобиля. И для него это большая удача. А сам мотоцикл, кстати, ударил в первый автомобиль, потом летел по магистрали, ударил второй автомобиль, и только тогда узбагоился. Вот еще раз. Бам-бам! Не повезло. Не повезло никому. А каршеринг поехал дальше. Каршеринг поехал дальше. Причем, если еще раз одно исследование человеческой души, я думаю так, сейчас я еще раз перемотаю. Если он начал жать на тормоз, значит, он следил за мотоциклистом и видел, что произошло. Сейчас давайте еще раз посмотрим. Да, и он продолжает ехать в предпоследней полосе, жмет на тормоз долго-долго-долго. Это означает, что он смотрит в зеркало заднего вида. Смотрит, что там произошло. Какая-то заруба у них была. Значит, правы в ГИБДД, или кто написал? Департамент транспорта. Правы, говоря о том, что обстоятельства инцидента уточняются. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются. Там очень опасное место, до тоннеля, все хотят разогнаться или погоняться со светофора. Это опять почти на том же месте, где Ефремов врезался. Как страшное ДТП в Ульяновске. Вот по Ульяновску, если честно, по Ульяновску, мне очень не хватает информации. Потому что такое чувство, что по Ульяновску, что это там следственные органы принимают какое-то решение о квалификации произошедшего. А я бы хотел, чтобы какое-то решение, ну, как минимум промежуточное, что-то было сказано. Там, условно, техника виновата, отказали тормоза. Хотя там какого-то уклона большого я не вижу в Ульяновске. Ну, сейчас давайте с этим разберемся, с этим мотоциклом. Значит, мы посмотрим, где это 32. Вы говорите, это там, где... Ефремов, это... От Маяковки в сторону, вот сюда, в сторону Баррикадной, или где? Сейчас 32, номера домов, напишите мне. Номера домов можно мне написать здесь, уважаемый Яндекс? Нет, нельзя номера домов написать? Так, это 3, нет. Сейчас я Смоленско-Сенная, дом 32. Проще, мне кажется, записать в этом. Смоленско-Сенная, 32. Вот, проще сразу. Вот так. В смысле? Смоленско-Сенная, 32. Он мне пишет, Таллин, улица Хейна какого-то. Какого Хейна? Ты что, совсем, что ли? Да, Смоленско-Сенная, а дом-то 32. Можно мне, где дом 32? Дом 32, извините, это Министерство иностранных дел. Да что ж в самом-то деле я. Все понятно. Это как раз вот этот изгиб. Все верно, правильно. Да, у МИДа. А, все, я понял. Вот туда вниз пошла. Вниз как раз уходит Смоленская улица, да? Вот к набережной. А это как раз вот этот светофор. Светофор у МИДа. Все верно. Да. Ну и что нам это дает? Ну ничего. Ну нам это дает только то, что мотоциклист... Вот так вот ушел. Очень опасное место. Вам тоже доброе утро, Ванин папа. Алексей Барков здесь с нами, фанат «Локомотива». Приветствую. Здравствуйте, Алексей. Я уже забыл, что вас нужно поздравлять или сочувствовать вам. Странно, дождь вроде бы был ночью, а запах гари в Люберцах остался. Ну, дождь такой был, он не способен справиться с тем, что... Вот, очень опасное место. Еще раз, Экстримыч, приветствую вас тоже. В нашем воздухе про кислород, это понятно. 7373-948, 7373-948. Это телефон прямого эфира, 495-й код. Всегда можно, нужно дозвониться. Потому что что же это вы в самом деле? Потому что ведь это же не театр одного актера. Потому что здесь мы с вами... Сейчас я хочу понять, где мы... Где мы... Да, в Евпатории срабатывает ПВО, это я знаю. Где мы смотрим с вами про Ульяновск? Ну, где-то... Сейчас, секундочку, я найду какой-нибудь телеграм. Вот. А у вас есть данные какие-нибудь по Ульяновску, по этой страшной трагедии в Ульяновске? Сейчас, на данный момент... Сколько я сказал сначала? 14 человек. Это одно ДТП. Вы прикиньте? Одно ДТП, и в одном ДТП... Такое колоссальное количество жертв. А все почему? А все потому, что автомобиль просто всмятку. Ну, вот одно из видео, я сейчас вам демонстрирую его. Вот это белое между синей фурой, синим прицепом, и красной кабиной. Вот это белое, это не кабина фуры. Это не лобовое между фурами, нет. Вот это белое, то, что вы видите, это... То, что осталось от микроавтобуса. То есть это задняя часть одной фуры и кабина другой фуры. А между ними вот это искореженное что-то, вот это куча лома размером метр буквально. Все остальное под фурой. Вот. Это все автобус, переполненный людьми он был. Ну, в тот момент, когда он был автобусом. Вот, вот такая вот история. У вас есть какие-нибудь данные по этому ДТП? Потому что я вижу только фиксации. Движение на трассе в Ульяновской области, где столкнулись два грузовика, микроавтобус, несколько легковых автомобилей перекрыто. Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Сколько же там было людей в этом автобусе, если 14 погибших? И еще пострадавшие какие-то были доставлены. И там нужно вообще посмотреть, вообще правила перевозки, соблюдались или не соблюдались, и все остальное. Так, делом о ДТП в Ульяновской области займется Главное управление СК. Сейчас, секундочку. Я вот так. Есть еще более жесткое видео. Если у вас с утра настрой такой. Ну, то есть крупным планом прям вот... Вот этот автобус. Да. Делом о ДТП в Ульяновской области займется Главное управление Следственного комитета. Соответствующее распоряжение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил установить все обстоятельства аварии, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей. Да ну... Я не знаю вообще, что за марка этого. Вообще нет никакой информации. Вас это не смущает? У меня вопрос к вам. То есть настолько резонансное ДТП... И нет никакой информации, ни марка автобуса, ни предварительные причины, ни, вообще ничего. Есть только то, что ехали граждане какого-то другого государства и постоянно уточняющееся количество ДТП. И все. Также в Николаевском районе Ульяновской области был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Кузин. Почему чрезвычайный режим... В области, в связи с ДТП. Это с чем это связано? Это все, честно говоря, дико необычно. Ну, лично для меня это необычно, с учетом того, что, ну, к сожалению, это не первая такая большая авария, не первое большое ДТП. И уже почти, ну, вот сейчас сутки пройдут, и никакой информации. Ну, в смысле, по обстоятельствам. Это удивительно. 15 рабочих и водитель фуры погибли, предварительно уснул за рулем. Ну, есть ощущение, что там отказ тормозов могло бы случиться, но там нет уклона. Вот те видео, что я обнаруживал до этого, никакого уклона там не было. Микроавтобус, два грузовика, несколько легковых. Всего участвовало 5 автомобилей, микроавтобусу больше всего досталось, водитель фуры погиб, возможно, ему стало плохо, либо же уснул за рулем. Число погибших увеличилось до 16. Я не знаю, где у вас до 16, потому что у меня, по нашим данным, число погибших все-таки, да, делом в Ульяновской области займется. Сейчас, секундочку, я пробегаю просто еще по новостям и по самым последним. Мотоциклист скончался, вот еще информация, мотоциклист скончался после столкновения с двумя автомобилями. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Это по мотоциклисту обновление. То есть все-таки удар, несмотря на то, что лег и все, не повезло, что тем не менее попал под автомобиль. Прям под, то есть автомобиль не переезжал его, это удар было колесо автомобиля такой. Дальше, что еще? 8 заключенных захватили. Ну и так далее. Зенит обуревал торпеду. Слушайте, да, вот экстренные службы уточнили. В 19.49, последняя новость, я у нас читаю. В ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области погибли 14 граждан Киргизии и 2 граждан Российской Федерации. Да, значит 16. Там почему-то решили 14. Вот еще... Кто у нас скончался? Умер народный артист России Николай Лебедев. Правда, 100 лет. Это, ну, да. Так, я сейчас посмотрю еще, когда это, 15.35. Вот я нашел у нас 15.35, есть еще вчера. Вы можете тоже эту ленту посмотреть. Вот это видео. Другой ракурс. И так вот близко все это. А, нет, здесь видите, как здесь... До конца не доходит человек. Ну, в общем, вот что осталось от автобуса, вы сейчас видите. Вот эта фура тягачца, он стоит как бы на автобусе сейчас. Стоит, видите? Первое видео, это их уже стали растаскивать, я так понимаю. А вот сейчас мы видим, что там где-то снизу под тягачом фуры находится что-то. Мы там видим колесико маленькое, автобус. Это все. А не автобус, ничего нет. Все, ну, просто... Это жесть, конечно, да. Ну, и тягач этот, это не фура въехала. Это тягач какой-то. Он тянул огромный-огромный кузов. Такой огромный кузов. И, вероятно, чем-то груженный. То есть, обычно такие штуки дико тяжелые. И поэтому, может, уснул. А может, уснул, а потом проснулся, а остановиться уже не было... Никакой возможности. Но, вероятнее всего, видео должны появиться, потому что сейчас очень многие автомобили оборудованы видеорегистраторами. И когда такое происходит, ну, что здесь сказать? Можно сказать только, что это огромная трагедия. Сейчас в очередной раз, наверное, начнется завинчивание каких-то этих гаек, какие-то снова будут... Извлечены ежовые рукавицы, что-то в очередной раз будет сказано о грузовиках, о режиме работы, о тахографах и еще о чем-то. А смысл этого предельно прост. И смысл вот какой. Все мы люди, и пока мы люди будем управлять огромными транспортными средствами, пока у нас будет доступ к вот этому всему, и мы будем принимать решения. Это будет происходить. Это будет происходить в любых обществах. В обществах, где люди дико, дико профессиональны. В обществах, где люди дико воспитанные, дико ответственные. И они все такие прямо вот по струночке. А потом у него инсульт случится за рулем. Или инфаркт какой-нибудь. И еще что-то. И это говорит о том, что... Ну, в общем-то, вероятно, нужно, чтобы сменилось поколение автомобилей, ушли все вот эти старые. И когда все фуры, как минимум фуры, будут оборудованы системами автоматического торможения, системами, опять же, автоматического обнаружения препятствия перед собой и так далее. Во всяком случае, вот таких трагедий должно будет стать гораздо меньше. Ну, конечно, плюс еще и подрыв Лэнд-Крузера, это Прада был, ну, я так по остову сгоревшего автомобиля видел. Конечно, подрыв автомобиля Дугина с его дочкой за рулем. И совсем здесь вот вопросы все еще остаются. Это хотели все же запугать Дугина или целенаправленно на дочь охотились? Или хотели подрывать самого нашего мыслителя. Вот. А случилось так, что поехал не он. И взорвали дочь. В общем, вот это прямо август.
Моторы.
6.35, моторы. Продолжаем. И здесь вот хороший, наоборот. Кто это был хороший? Это был Тишковец хороший. В Москве снова. Здорово. Снова ощущается запах гари. Гарри! Так, все время так и хочется сказать. Гарри! Да, этим голосом Волан-де-Морт. Я давно скажу. Гарри! Вот что-то такое. Я чую твой запах. В Москве снова ощущается запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области. Также фиксируется небольшая дымка. Ну, как сказать, небольшая? Где мерила дымки? Большая дымка и небольшая дымка. Как вы определяете эти дымки? Хочется мне спросить Роспотребнадзор. Накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил о том, что жители столицы и Подмосковья с отложенными носами. Потому что с заложенными носами, может, и не почувствуют, а с отложенными носами будут 22-23 чувствовать запах этого самого гари. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Три маленьких сообщения.
Первое. Давайте.
Сейчас ехал по М4.
Так.
Почему-то до где-то километра 70-го запаха гари вообще нет.
Ну, ветер так устроен, что он полосает.
То есть практически направление Рязани.
Угу.
И запаха там нет, а он начинается где-то километра 70-го.
Угу.
Это первое. Так. Второе, это, ой, как интересно, едет по внутреннему МКАДу поливалкой, поливает все машины вверх.
Да.
Прямо вот сейчас вот секунду встретил.
Это нормально, вот второе, они воздух поливают.
Воздух поливает, а да. Почему пробка глухая, это перед вот этим самым, перед Лисининским.
Да, да.
И перед Белой дачей.
Ну, иногда вот. Полезно воздух полить.
Это... Вот, Роман, 10 секунд про кислород, 21%, это я как дайвер говорю.
21. Окей, 21, да, но я помню, что в районе 75 азота точно, а кислорода там...
79 азот,
21 кислород. Все время уточнение вводится. Ладно, а все остальное это меньше процента. И да.
По движению, вот по внешнему МКАДу, там, где сужение перед вот этой строительством эстакады, две аварии буквально на расстоянии 50 метров одна друг от друга, похоже, только что. Значит, не разобрал, какая машина.
Это вот здесь садовод и все остальное. На внешней стороне аварии, правильно?
На внешней стороне, да.
На внешней.
Сторона там же, где сужение.
Да, я вижу. Мега, там... вот как раз уже здесь значок по одной аварии появился.
Да. Угу. Во втором ряду справа легковушка какая-то, не разобрал какая, догнала фуру. Ну, не фуру, это так, платформу.
Ой.
Шаланда так называют.
Ну, не влез под нее хотя бы? Под
ну,
нее.
Вот под нее хорошо залезло, то есть нет, ну все живы, они ходят.
А, все живы. Все, тогда можно ерничать, и я скажу, что они все рвались в Техинком Лада за новыми Вестами просто, в очередь занимали.
Быть, да.
Здесь с правой стороны сразу Техинком здесь, я вижу.
50 метров вперед таксист въехал в Аудюху.
Таксист. Даже. Но это в рамках классовой ненависти. Это все в рамках классовой ненависти, вот, потому что...
Так что обе свеженькие, там кого нету. И, похоже, там будет пробочка такая, соберется приличная.
Уже соберется. Спасибо, хорошего дня вам. Держитесь, там у вас гари. И у нас здесь тоже гари. Две ДТП сразу, два ДТП. Внутреннее кольцо справляется с пробкостоянием из-за эстакады возводимой. А внешний МКАД перед котельниками стоит из-за двух ДТП. Потому что, ну там... Нужно сказать, мультибрендовость у вас. Volkswagen, BMW, Техинком Лада, Техинком УАЗ, Техинком Черри. И ну, просто такой кластер автомобильный. Естественно, конечно, хочется рвануть туда и занять очередь хотя бы зачем-нибудь. Но хоть зачем-то. Вот вы и занимаете, пожалуйста. Еще ДТП. Это что у нас, рябиновая какая-нибудь? Или что это? Да, на генерала Дорохова. Это на Хорду, вот съезд на генерала Дорохова с внешним МКАД, там тоже дорожно-транспортное происшествие. И еще про Киевку вы не пишете, а она есть. А если есть Киевка, то на Киевке почему бы не быть и ДТП тоже. По направлению куда? По направлению во Внуково, извините. После Румянцева, не доезжая до Картмазова, дорожно-транспортное происшествие. Пока что пробка не образовалось из-за этого, но это пока что. О тяжести ДТП я не могу судить по картинке здесь, по значку ДТП. Еще ДТП на Савихинское шоссе прямо перед Москвой, вот прямо перед въездом на МКАД. Новокосино метро здесь проезжаете, и здесь тоже ДТП прямо перед МКАД. В рамках утреннего стояния, в рамках понедельника это все. И я не вижу массово возвращающихся пока что дачников. Пока что все проблемы обеспечены дорожно-транспортными происшествиями. Еще у Новой Купавны, за Новой Купавной уже сюда, это по Горьковке в сторону Москвы, не доезжая до вот этих наших замечательных Балашихи, дорожно-транспортные происшествия. Сложно мне обозначить место точнее. Но, в общем, как в сторону Балашихи будете ехать из области, там у вас ДТП на Горьковке. Тишкаец проснулся и выглянул в окно и увидел Гарри, возможно, и сказал: сегодня и завтра, 22-23, по его словам, концентрация веществ от продуктов горения в атмосфере может вырасти в полтора раза от показателей утра 21 августа. А накануне 21 августа Роспотребнадзор сказал, что хороший воздух, хороший. После Гарри воздух очистился, сказал Роспотребнадзор. После. А теперь снова у нас перед Гарью. И во время Гарри, и все такое. И здесь есть еще что-то, кто это нам, важные новости, ситуации с пожарами в Рязанской области. Это все потому, что важно, потому что мы же ведь этим дышим, правильно? И это имеет для нас значение принципиальное. Сейчас, секундочку, у меня где-то здесь фигачит трансыч. Я это все уберу, и давайте послушаем, что говорит человек.
Завершили очередное заседание оперативного штаба. Работа по тушению пожара продолжается, ситуация остается напряженной. По итогам подтверждаем, что есть высокая опасность для населенного пункта Ольгина, откуда произведена эвакуация жителей. Также достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованова. Принято решение эвакуировать оттуда жителей. По остальным населенным пунктам сейчас опасности нет. Огнеборцы продолжают бороться. Рассчитываем, что ночью удастся еще достаточно существенно продвинуться в защите населенных пунктов. Ну, к сожалению, ночью не может работать авиация, поэтому, конечно, ситуация может и осложниться в случае ухудшения погодных условий и усиления ветра.
Авиация может работать, вертолеты, ну, в смысле, так бы авиация могла бы работать, это вертолетом ночью нельзя работать, это правда. Потому что вертолеты работают по визуальной ситуации, и, ну, в смысле, они визуально должны наблюдать вот это. И важная новость о ситуации. Она взята под контроль, но контроль такой. Вот. Населенные пункты больше всего угрожают опасность, эвакуированы, экстремальные погодные условия усложняют работу. Но количество привлеченной техники и специалистов внушает уверенность, что вскоре огонь будет окончательно локализован и ликвидирован. Ну, в целом, да. Вообще, как бы, сама сезонная смена времен года внушает уверенность, что вскоре все будет локализовано и исправлено, просто потому что оно не сможет гореть осенью, когда пойдут проливные дожди, и уж тем более оно не сможет гореть зимой, когда начнутся снегопады. И поэтому это все внушает уверенность. Единственный вопрос, это, конечно, фактор времени. То есть сколько нам дышать этим всем. А так-то оно да. Родители, Влад пишет, живут в 40 километрах от пожара в Рязани. Ой, их прыгнуло. И запаха гари нет. Ветер, видимо, в другую сторону. Точно, совершенно ветер в другую сторону. Если так. А вообще, вы видели космические снимки? То есть это, конечно, впечатляет. То есть мощь природы и взаимосвязь того, что происходит в природе, это колоссальная вещь, потому что на космических снимках Роскосмоса видна Рязань, вот эти пожары, и шлейф дыма, и указано, где Москва, так контурно, и мы довольно далеко, так вот из космоса, если смотришь, такое чувство, что должно все уже развеяться, и как-то все это, а оно нет, все равно, вот видите, как у нас. Что ж тогда прям непосредственно у пожаров там происходит? Вот это вопрос. Торф может гореть и зимой. Да, торф может гореть и зимой. Еще газ может гореть зимой. Нефть может гореть зимой. Дизель, бензин может гореть зимой. Но мы говорим в данном случае о лесных пожарах. На Носовихе перед МКАД с автобусом ДТП. Иван сообщает, главное, странно, что было 2 месяца жары и не было ни гари, ни вони в прошлом году. Да, но сейчас мы должны подозревать, что Сейчас мы должны подозревать, что к инициированию всевозможных, в том числе и природных, как нам говорят, природных явлений, вот таких как пожары, могут быть причастны какие-то человеческие ресурсы. Ну, диверсии, я не знаю. А кто поджигает обычно леса у нас там и все остальное? Либо шизики какие-то умалишенные, либо, напротив, очень вштыренные люди в какую-то идею. Ну, примерно так, те же, такие же, может быть, как и взорвали внедорожник Дугина. Ну, и это мои догадки только. А еще вот Елена Искунцева, видите, у нас такой дайджест идет новостей. Мы встречаемся утром, говорим, ну как прошли ваши выходные? Ваши как прошли выходные? И вот у нас пошло одно за другим, одно за другим. А для Елены Искунцева самая интересная новость — это противостояние известного адвоката и чеченцев на детской площадке. Но я бы не говорил о нем как об известном адвокате. Он не был известен, в принципе, вообще, и не будет известен никому, этот адвокат. И я думаю, что упоминание и память о нем будет истерто со страниц скрижалей исторических. И никто никогда не вспомнит о нем и не смогут найти упоминание о нем даже на камнях, там еще на чем-то. И имя, и никто не заплачет, и не отзовется в истории вообще память о нем. И единственное, что мы, может быть, в какой-то момент увидим извинения, я не знаю, ну, какие-то. Но это, конечно, жесть. Это у нас на Мосфильмовской, если вы пропустили, здесь в Москве, Мосфильмовская, закрытый жилой комплекс, и чудак на букву «М» сначала подговаривал детей, чтобы они бегали, гонялись и били мальчика шестилетнего. Вот, а потом подстрекал, включая своих детей тоже. А потом подстрекал до того, чтобы они его загнали в такой уголочек, где нет камер видеонаблюдения. И там стал его душить, мальчика, шестилетнего. Взрослый чудак, душить шестилетнего ребенка. Двумя руками, так по-серьезному. Вот, потом дети уже стали кричать, другие какие-то, все это, охрану вызвали. И теперь, если бы это был некий тест, вот, теперь нужно представить себе, каким будет развитие судьбы, дальнейшее развитие судьбы этого. Он из Киева, вот, он, вероятно, в рамках классовой ненависти вообще кому бы то ни было, кроме киевлян, украинцев и адвокатов. Вот, он из Киева, и в рамках этой, вот этого противостояния ментального, он и хотел душить ребенка. Вот. Удивительно, как говорит корреспондент, удивительно, что корреспондент вот в этом сюжете был тоже чеченский. То есть новость в Москва, все это, а корреспондент чеченский. Корреспондент тоже недоумевает по поводу того, что он до сих пор, ну, как бы, при том, что есть показания, есть видео, ну, как минимум, видео того, что он там подстрекал, и все-таки. И при этом он остается как бы на свободе. Но я думаю, что для него это куда больше наказание сейчас оставаться на свободе, чем если бы его взяли под стражу, потому что там, наверное, этот, макароны дают, как нам говорят, в тюрьме сейчас хорошо, макароны, вот, а на свободе папа мальчика шестилетнего, дядя мальчика шестилетнего, другие родственники мальчика шестилетнего и вообще, ну и в этой связи, конечно, ему бы проситься в СИЗО, а он, дурак, не просится. В Питере чувак поджег 35 бункеров, волосы свои искал. Хорошо, ладно, поехали.
Моторы.
Все, ну хватит. Все, дайджест сделали. Сделали дайджест. Все. Ну, становится понятно, что этот август нифига не лучше, чем все предыдущие августы. И с чем это связано? С чем-то кармическим. Или действительно, там этот Юпитер До Меркурия ретроградного пока еще не дошло дело, рановато, чисто астрономически. А вот Юпитер главенствует сейчас на планетарном небе. Если уж вы хотите смотреть на планеты какие-то, то сейчас на Юпитер смотреть самое оно, очень яркий. Вот вы увидите самый яркий объект ночью в зените. Да? Вот это Юпитер будет. И там спутники вокруг него видны. Даже разрешается даже в бинокль хорош. Можете посмотреть. И вот это все ретроградный Юпитер делает с нами, его противостояние с Марсом и все на свете. Или же нет, или мы просто обращаем внимание. Вот, кстати говоря, об обращении внимания. Сейчас мы в моторы возвращаемся, потому что я отобрал с десяток, а то и с полтора десятка новостных сообщений, которые накопились за эти выходные по автомобилям. Даром, что половина из них о китайцах. Ну, как бы такая происходит... Происходит постепенное замещение не только автомобилей мировых производителей китайскими, но и замещение, как следствие, новостной повестки китайскими автомобилями. Как к этому относиться, это вы уже сами потом скажете. У меня другой к вам вопрос. Если можно в голосовании, можете в голосовании это взять? Как же это сформулировать? Вам по-прежнему интересны новости мировых производителей и новости об их продукции, то есть о компаниях мировых автомобильных и об их продукции. Там выходит новое что-то там тра-ля-ля у Volkswagen. Вот у Mercedes там прошло тра-ля-ля какое-то обновление. А вот Cadillac сделал потрясающий шутинг-брейк. Посмотрите на него, какие формы. Тачка стоит 300 тысяч. То есть эти новости резонируют в вас? Или они становятся постепенно чем-то потусторонним? По ту сторону реальности? И они, ну, это примерно как если бы вы слышали что-то о новых разработках сельскохозяйственной техники где-нибудь в Австралии. Там, ну, что-то австралийское. Или о том, что у австралийской дикой собаки динго, оказывается, есть родственники в Новой Зеландии. Такая новость, она очень интересная, но вы по-прежнему, то есть в этом смысле ничего не изменилось в вашем внутреннем мироощущении, и по-прежнему новости мировых брендов автомобильных резонируют в вашей душе, в сердце, в голове, вызывают интерес живой. Или порицание, или наоборот подтверждение. Ну, то есть вас это волнует. 134-21-35. Может быть, сейчас впервые для себя сами сформулируете и осознаете то, что это превратилось во что-то несущественное. И несущественное в том смысле, что как бы существует, но где-то не в вашей реальности. И, честно говоря, не трогают уже. 134-21-36, тогда позвоните. Вот вам я показываю телефоны и нашу голосовательную машинку. 134-21-35. Да, вам интересны эти новости, вы по-прежнему их как бы вылавливаете, они доходят до вас и резонируют, самое главное, вызывают живой интерес. Да-да-да-да-да, так а что там? Ну что там, ну наконец-то, когда там что, Мустанг вышел там какой-то, ну, или а что там у Мерседес? БМВ вот показывает, что у М-серии появится первая электричка. Как интересно, давай узнаем подробности. Нет, нафиг вообще не интересно, просто потому что это вообще никак не пересекается с моей реальностью и моей жизнью, поэтому эти новости становятся такими. Когда, знаете, эти беруши вставляешь, в самолете летишь, такой гул стоит, говорят, какие-то стюардессы ходят, что-то делают. А ты думаешь, отдохну. Ну, рейс длинный, лететь 9 часов. И даже посплю. И вставляешь беруши, и гул такой, ты еще слышишь его, он такой все тише, тише, тише становится. Они такие расправляются в раковинах ушных. Я такой тише, тише, потом так раз и вообще исчезает. И вот это постепенно вот этот фон автомобильного мира, европейского, американского, он постепенно становится тише, 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 тише. Ну и вообще вот это. 134-21-35. Нет, по-прежнему все резонируют. Вы следите, вас это интересует. Живо волнует, живо трепещет. Нет, уже как-то отпускает постепенно. 134-21-36. Отпускает, если тогда 134-21-36. Просто обычные городские телефоны. Братцы, жаль, что вы так быстро разучиваетесь голосовать. Голосовать здесь нужно просто просто звонить по телефону, по одному из телефонов. 134-21-35. Эти новости по-прежнему интересны, волнуют. 134-21-36. Нет, не то чтобы. Тесла как сбивает манекен? Покажите видео. Зачем? Ну, в смысле, вы знаете, есть ощущение, что как Тесла... Это, во-первых, видео не новое, во-вторых, мы его смотрели, а в-третьих, есть ощущение, что это, ну, там, условно, что это просто человек, и он проводит вообще программу, то есть он сделал, как бы, миссией своей такое выведение на чистую воду Тесла, выведение на чистую воду. То есть он ангажирован в своей собственной позиции. А позиция его какая? Оппозиционная всему тому, что делает Тесла. А если такой человек берется за какие-то тесты, то понятное дело, что их результаты будут обусловлены его позицией. Понимаете? Я это четко понял уже очень давно, когда сразу подряд увидел несколько видосиков от своих же коллег, между прочим, которые в разное время поддерживали... По разным же причинам, я уж не говорю там о финансовой какой-то поддержке, поддерживали нескольких разных производителей из большой немецкой тройки. Ну, там, условно, один топил за Audi, а второй топил за BMW. Ну, снимали там все. И, может, вы уже не помните, но когда-то была битва полных приводов. Тогда это была интересная тема. До тех пор, пока настоящие правильные автовладельцы не поняли, что полный привод в кроссовере — это не внедорожный ассистент. Полный привод в кроссовере — это дорожный помощник, повышающий стабильность при движении по дороге, но с разной степенью сцепления, то есть по дороге с разным покрытием. Вот здесь сухое, а здесь мокрое. Вот здесь просто мокрое, а здесь уже снежок и лед чуть-чуть начал наледь появляться. Вот для этого, а вовсе не для движения по оффроуду. Полный привод в кроссоверах. Вот до этого момента, до того, как все мы стали это осознавать, правильно, между прочим, осознавать, была битва кроссоверов и полных приводов. X-Drive от BMW и Quattro от Audi. И вот в зависимости от того, кто на чем приехал, тот автомобиль и побеждает. Если приехал на купятом журналист, он купятый спокойно сбирается на заснеженный холм, да, стоит на трех роликах и начинает с них потом движение, ну, то есть когда только одно колесо имеет сцепление с поверхностью. Ровно все то же самое. А X3, конечно, в этой, в заднице, он вообще ничего не может взять, он стронуться не может. Вот. И наоборот, когда журналист приезжает на X3, то купятый у него где-то там возится и ничего не может взять, а BMW заезжает, он такой: вот X-Drive настоящий, интеллектуальный, мощный, надежный полный привод. Ну, а первый тот рассказывает про историческую составляющую, про то, что впервые в легковых автомобилях серийно полный привод стали впендюривать аудюшники. Это случилось еще в 80-м, настоящий Quattro. Что-то рассказывает про раллийные победы команды. Ну, и больше того, это правда. Это правда, что в Audi воспользовались американскими наработками по полному приводу и изобрели свой собственный полный привод, который назвали Quattro. И потом это все дело вылилось вот в гражданские все эти истории. То есть в зависимости от того, кто проводит испытания, кто проводит испытания, это влияет на результаты испытаний. Правильно? Правильно. Вот так оно и происходит. Поэтому, когда чувак, положивший своей целью изничтожить эмоционально и репутационно компанию Тесла, проводит испытания, то для меня лично вовсе не удивительно, что Тесла в этих испытаниях три раза подряд сбивает манекен ребенка, а рядом едет другой автомобиль, который три раза подряд останавливается перед этим манекеном. И специалисты, ну или владельцы Тесла уже сделали заявление, что дело все в том, что живой человек излучает. Живой человек излучает всевозможные эти поля, в том числе инфракрасные. Инфракрасное — это значит тепло. И поэтому инфракрасное зрение Теслу просто не определяло, что это... То есть по силуэту это человек, если бы силуэт был автомобиля, то автомобиль, ну, Тесла, считывал бы, что это препятствие в виде автомобиля, и останавливался бы. А поскольку по силуэту, вы знаете, да, что как бы определение происходит по нескольким параметрам. По форме, там, размеру, силуэту И потом уже дальше вот Тесла оказывается еще и инфракрасным зрением что-то там смотрит. И просто подстроены или, ну, устроены, но я думаю, что подстроено. Испытание было таким образом, чтобы автопилот не видел этот манекен, потому что он был пластиковый. И, соответственно, температура его была значительно ниже, чем температура живого человека. И поэтому он не видел. Поэтому, если вдруг случится зомби-апокалипсис, то Тесла окажется самым классным автомобилем. Потому что все остальные будут автоматически тормозить перед зомби-детьми. А Тесла будет давить их безжалостно, потому что они же ведь, температура у них, наверное, ниже, чем у живых детенышей.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, и у нас все только начинается. 22 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я вас приветствую. Хотя как начинается? Продолжается лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите. Но не мужчин, мы тоже здесь очень-очень даже и очень. Верунчик, доброе утро, приветствую. Так, я 185 РУ здесь. Дизайн нового москвича будет схож с китайским автомобилем. Я когда увижу хотя бы какой-нибудь концепт москвича, выполненный пусть даже хотя бы из глины, дерева этих, вот этого и палок, но, ну, тогда только я поверю. Потому что мы столько слышали уже и столько автомобилей награждали высоким и почетным званием будущий москвич, начиная от Джака и заканчивая Иран Кодро и еще там кем-то, что вы сделаете. Это вы сделаете сначала. Это вы сначала сделаете и все. Вот вы сделаете и все, и пусть оно выйдет из ворот москвича. Завода на Волгоградке, нашего теперь уже завода, и названного москвичом этот завод. Кстати говоря, там москвич написали на заводе. Вы видите? Вы же проезжаете по Волгоградке сейчас, если в центр едете, он у вас с левой стороны, такой цех длинный-длинный. Видите? Там раньше Рено была надпись. А теперь есть красивое исполненное. Заказали какому-нибудь ателье дизайнерскому, заплатив за это 150 миллионов, миллиардов, чтобы он красиво взял Arial Black, этот шифр, как шрифт из, ну, вы знаете, и написал «Москвич» этим делом. Или нет, или оно так безымянное здание так и стоит. МКАД внешний в районе Щелковского, дорожно-транспортное, залетел под фуру, срезало крышу, пишет Николай. Внешний МКАД около Щелковского, ДТП, «Шкода Йети» в правом ряду въехала в стоящую фуру. Жесть, служба на месте. Это сразу несколько сообщений об этом приходят. Кто-то написал даже, что это «Ромстер» был, а «Шкода», а кто-то пишет, что «Йети». Разница, правда, не очень большая. Но как? Ну, в общем, опять мы видим, да, что происходит. Мы видим, что драматические события развиваются исключительно из-за въезда в неподвижное препятствие. А препятствие это может быть чем угодно. Автомобилем, бетонным ограждением, еще чем-то. Ну, то есть пониженная концентрация и все такое. Фотография, вот кто-то присылает мне с видеорегистратора, как фура развернула Kia Rio. Так бывает, когда водитель фуры, его просто достают эти ерзающие, мелкокалиберные, под колесами все время. Либо действительно не замечает в мертвой зоне под колесом, обычно это под правым передним, и там перестраивается кто-то, подрезая его, а он не видит этого подрезания, просто потому что сидит высоко слева. И вот так разворачивает автомобиль. Некоторые, особенно в Штатах такие случаи бывают, когда несколько миль вот так вот толкает тягач, а он очень большой, он еще и капотный, и все гигантский, и он реально может просто не чувствовать, что он там перед собой кого-то толкает. У меня подробностей по вот этому инциденту нет. Это где? Пазик прислал картинку. Информация по Горьковке. Окей, это уже сейчас видосик у вас по Горьковке сегодняшний, что ли? 22-е? Да, 22-е-08 в 6:29. Обалдеть. То есть это прямо вот сейчас, это вы, что ли, Пазик, на каком-то микроавтобусе? Потому что я вижу, что вы повыше, чем легковой автомобиль. Вот это да. Если есть подробности, Пазик, ну звякните в эфир. Как это, он намеренно забодал его или... Туарек. Ну, я вижу, что что-то повыше легковушки, пузатерки. Намеренно забодал или случайность? Хотя бог его знает. Душа дальнобойщика потемки. Поди разберись, где там этот случайное и непреднамеренное граничит с намеренным и вот этим всем. И я бы даже сказал, не просто намеренным, а злонамеренным. Если есть злонамеренность, то должна быть и добронамеренность. Вот я, исходя исключительно из добронамеренности, собираюсь... Ага, вот у меня там две штуки шли подряд. Нет, давай сначала. Тетечка, давай сначала. Исходя из своей добронамеренности, собираюсь поделиться с вами следующей пилюлищей из недр моторищ сегодняшних. Все, а вот теперь уже можно. Кудрявая моя. Да, откуда я знаю, что она кудрявая? Она на картинке такая. Правда. Такая вся вот такая. Вот видали? Кудрявая и с этими, с грудью. Но еще и с голосом. И с ритмом, и с энергетикой очень правильной, моторной. Молодой дедулька, доброе утро, приветствую, Дэн Павлов. Здравствуйте, человек без Ника и Вовка. Алексей Портер здесь и мастер, Илья Л. И Пазик, Елена Кунцева, Николай. Верунчик, здравствуйте, Панюта тоже с нами. Давай, подкручиваю низкие. Но не на десяточку, конечно, но на семерочку. А потом на восьмерочку. Два лита тоже здесь. Мегасол, я очень рад, что правильно укусил вас. Он говорит, все, укусил. И стали пересматривать «Игру престолов». Это вы правильно делаете, потому что, ну, действительно классно. И, кстати, там можно найти массу ответов, параллелей и пересечений с тем, что происходит сейчас на планете Земля и в ее геополитическом пространстве. Ну так, если уметь видеть, то видишь. Видел ли я, как в Америке дети угоняют корейские машины через USB-кабели? Производители ничего не могут сделать. Русская Америка ТВ из Флориды сообщает по Ютубу. Нет, не видел. Но дети, они такие. Могут делать все то, что могут. Ну вот спрашиваешь его, почему ты это делаешь? Он говорит, не знаю. А на самом деле, ну, он действительно на самом деле не знает, но если разобраться в мотивах, то становится понятно, что он это делает только потому, что может это делать. И таким образом испытывает границы реальности на предмет «могу, не могу», «можно, нельзя», «запрещено, разрешено». На то они и детки, на то они и молодые наши когти. Очень интересно, дико интересно все то, что происходит в мире автомобильном. Именно в мире автомобильном и в Европе автомобильной, и в Азии автомобильной, и в Америке автомобильной. Живо трепещут меня эти новости. 32% так ответили. 68% уже не стоит вопрос об автомобилях мировых, потому что, ну а смысл какой? Вот такое голосование. Вы помните, я запустил его в финале прошлого часа, и вот вам результаты. В русском автомобильном мире штиль? Да о чем вы говорите? Там такие ураганы! Юпитер завидует нашим ураганам атмосферным в автомобильном русском мире. Я вам сейчас все расскажу. Что характерно, я пойду сейчас смотреть, что затягивает. Что характерно, затягивает что-то северное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, Алексей Довского. Сейчас да. Двигался по Дуперу, Волгоградский проспект. Вроде движение такое нормальное. Справа меня обошел, знаете, новый Хавейл. По-моему, новый. У него, знаете, такие фонари сзади, как у Норвеца X90. Внедорожник такой солидный, представляете, что за модель?
Может быть, не знаю, я про Хавейл ничего не знаю, потому что они хитро сделанные, и я много-много говорил про их новинки, и они в этой связи решили не приглашать, говорит Москва, и моторы не приглашать на презентацию полузакрытую, и я подумал, что если... меня не хотят, так и не кушайте, и я тоже не буду, и все, потому что я не знаю про Хавейл.
Крузак такой, как бы,
Не знаю, не знаю ничего. Ничего не знаю про Хавейл, не вижу, не видел такой марки, все. Это самое, нас не хотят, ну и не надо. Я вам скажу, это прямо вот жесть. Мой сигнальный вид из окна показывает, что на небе... Вроде бы так, высокая облачность, это означает, что видимость должна быть отличная. Москва-Сити в виде силуэтов угадывается. В виде силуэтов. И даже храм Христа Спасителя мы сейчас видим, он такой. А вы, это самое, вы думаете... Сейчас я разверну вам камеру, подождите. Вы думаете, что? Сейчас я вот так вот покажу вам. Видите? Вот у нас окошко. И вот там есть Москва-Сити. Вы не видите... Потому что там все белое. А на самом деле там Москва-Сити. Вот. И в обычное время все очень хорошо видно. А сейчас все очень не видно. И это означает, что скорее прав был Тишковец, когда говорил, что ну, снова все затянет. И вот это все, чем Роспотребнадзор. То есть скорее прав был Тишковец, чем Роспотребнадзор. Потому что Роспотребнадзор, он такой... Нормально все, нормально. Воздух после гари очистился, все хорошо. Взвесей нет и не превышает предельно допустимой концентрации вот это вредные вещества, потому что, в конце концов, если только полезными веществами дышать, это тоже вредно. Вы знаете, да? Что некоторые ученые полагают, что мы стали изнеженными и все время поддаемся всяким инфекциям, страдаем животами, еще чем-то, только потому, что мы живем в стерильной среде, мы все моем, чистим, мы боимся этого, под ногтями там чего-то. Деточек наших тоже защищаем от всего. А раньше-то вспомните, как было. Моркву взял из этой, из грядки, хрюсь. Так вот по колено, куски земли большие отвалились. Протер их об труселясы и сожрал сразу же ее такую. И нормально вроде. Да все почему? Все потому, что иммунитет тогда сражался. Мы давали ему возможность сражаться. А сейчас мы захерели, как эти, иммунитет наш захерел немножечко. Все у нас такое это самое стерильное. В душ ходим 3 раза в день. Благо, как дети. Почему? Потому что можем. Потому что у нас этой воды горячей. Видимо-невидимо. Мы просто это... Газ есть, электричество есть, горячая вода есть. Ну, чтобы не мыться 3 раза в день. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро.
Доброе.
Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Ну, смог за неделю в Москве, а вчера что-то как-то... И сегодня ночью как-то... Очень сильно пахло.
Угу. Вот, ну, вы знаете, удивительно, что от нас Москва-Сити, относительно нас, Москва-Сити севернее и затягивает, и север как-то... Такой ветер какой-то специальными вихрями ходит такой, что он так окружает это
все. Похоже на 10-й год, когда торфяники горели. У меня...
К счастью, не очень, потому что тогда вообще жесть была. Тогда вообще просто кранты. Не очень. Пока что, во всяком случае. Так что там у вас, извините.
Замечание по форму. Вы в этом году уже не ездили еще, да, в Карачаево-Черкесск?
Не, и не поеду уже. Мои уже слетали и уже вернулись даже, а я не поеду. Не поеду, ибо я работаю.
Я вот ездил, ну, на юг, в очередной раз ездил, да, посмотрел. Вот, что значит это? В Ростовской области сделали, значит, повесили знаки, что левая полоса грузовикам запрещено, да?
Да.
Но вот Воронежское это, да, как, когда они начинают идти на обгон, где вот эта платка, вот все равно, да, там едет зерновоз, там, не знаю, там, выпусовен, да, он едет там 86-87, и он начинает обгонять фура, то есть до 90. Вот пробки еще там такие образуются. Я вот подумал, вот когда дальнобойщики это делают, видят, что вот этот поток идет, да, и вот он начинает изгонять гонки.
Да.
Что у него в голове? Вот просто, как бы, я не знаю. Когда их просто начинают оправдывать, я такой думаю, ну, блин, ребята, реально, либо вы профессионализм потеряли, либо людей неуважение.
Спасибо. Спасибо вам. Знаете что, я, есть даже иллюстрация. Про это специально сняли сейчас что вы говорите, что у них в голове? В конечном итоге вспомните, что эти парни, которые создавали «Симпсонов», они однажды вообще все сняли, все, про все. Про то, что Трамп будет президентом. И даже как он будет спускаться по эскалатору в торговом центре. Ну, вы помните это сопоставление картинки в мультфильме, и то, как на самом деле Трамп делает. Просто один в один. Причем за много лет до того, как это стало реальностью. Про то, как Леди Гага будет спускаться на Супербоуле на этом, из неба, на тросиках. И она спускается. Вот это все. И вы спрашиваете, что у нее в голове? Вот что. Вот, сейчас, секунду. Так, не, погодите. Это у меня по-прежнему трансушник фигачит, я выключу. Что у них в голове? Вы говорите, когда эти водители фур так делают? Я вам показываю сейчас первый и последний раз в жизни, ну, может, не последний, но первый, вы увидите, что на самом деле происходит в голове у дальнобойщика в этот момент.
Я знаю, ты очень легко отвлекаешься.
Это такая маленькая, ну, если вы не видите, это маленькая обезьянка, такая заводная, с тарелками этими, как в духовых оркестрах. И вот она такая, сальто сделала и снова. Нет, он не может этого сделать. Вот, очень легко отвлекаешься. Вот это в голове у них происходит. Трим-трим-трим-трим-трим-трим-трим-трим-трим. Такая заводная обезьянка старенькая. В голове мозг Гомера Симпсона. Точнее, полное отсутствие мозга Гомера Симпсона. Так, что еще? Устраивать можно повышенный туризм жителям Германии, молодой дедулька сообщает. Слушайте, жители Германии сами справляются с этим. Вы знаете, да, что одна из красивейших европейских новостей — это то, что пенсионеры немецкие посчитали. Они говорят, уважаемые кроты, давайте посчитаем. Они сели, посчитали, что им гораздо выгоднее свалить на зиму в какую-нибудь теплую страну, вообще на всю зиму, там себе снять недвижку и свалить на всю зиму в теплую страну, где и это будет экономически выгоднее, чем жить у себя и платить за отопление, вот это за газ, электричество, все эти колоссальные счета, то есть гораздо выгоднее свалить куда-нибудь на морское океаническое побережье и там пережить зиму. Так решили пенсионеры Германии. Спасибо за мост, да. Что еще у нас? С днем флага всех. С днем флага, кстати говоря, да. Сегодня день государственного флага. И в этой связи будут проходить какие-то праздничные мероприятия. И что-то будет происходить. И поэтому я рекомендую вам следить за новостями и обновлениями новостными в нашем телеграм-канале. Потому что... Вероятно, какие-то мероприятия могут приводить к каким-то перекрытиям и ограничениям движения. В столице ближайшие два дня усилится запах гари. Еще вот есть подробности. В полтора раза концентрация гари увеличится. Кардинально на 180 градусов ветровой режим сменится в пятницу. На 180 градусов. То есть все из Рязани, наоборот, потянет в Швецию и Финляндию. И там, и там мы покажем. И мы еще что-то своего подпустим туда, чтобы оно туда к ним. На 180 градусов ветровой режим сменится в пятницу, когда Москву-реку пересечет холодный атмосферный фронт, и воздушный поток будет направлен в северо-запад, с северо-запада на юго-восток.
Северо-запада на юго-восток. А, не, наоборот, что я говорю, наоборот, это же, да, это я неправильно Рязань сейчас в своей голове. Нет, тогда все равно плохо, потому что, ну ладно, мы не будем нюхать, но тогда начнут нюхать наши же граждане, но только в другом месте. Ну все, ладно, хорошо, с этой погодой и со всем этим закончили. Давайте пойдем по новостям. Вы говорите, а что у нас в нашем автомобильном мире? В нашем автомобильном мире, дескать, что там, вакуум, ничего не происходит, полный штиль. Нет, вы не правы. Так было бы, если бы... Так было бы, если бы те, кто должны что-то такое устраивать, как какую-то активность в нашем автомобильном мире, российском, не слушали моторы. А они внимательно слушают. И в очередной раз создается ощущение, что просто вот... Ну, это раз совпадение, два совпадения, три совпадения, семь раз совпадения. Но уже в какой-то момент ты понимаешь, что, как говорил этот мастер, как его, Шифу. Из «Кунг-фу панды». «Случайности не случайны». Так он говорил. «Случайности не случайны». То есть совпадения не совпаденевские. Не совпаденевские, а совпадения, если это происходит постоянно. А мы видим с вами, как раз за разом мы генерируем какую-то инициативу здесь в моторах. И потом через какое-то время, 2-3 дня, 4 дня, через неделю, полторы недели, эта же инициатива вдруг появляется, вдруг публикуется путем... проговаривание, а потом пропечатывание каким-нибудь депутатом. И мы даже знаем этих депутатов, их на пересчет у нас. И ты думаешь, ну хорошо, хорошо. А я не отстаиваю вот это вот, что все памятники мне, называйте все инициативы только моим именем. Главное, чтобы они не заговаривались, потому что иногда бывает так, депутат скажет так, что потом становится понятно, что эта инициатива никогда не будет реализована. То есть он заговорил ее, спрятал ее в лесу. Знаете, есть такой способ, лучше всего спрятать дерево в лесу. Так и он такой, прячет инициативу за другими инициативами, а она превращается в какой-то фон информационный. Вот это плохо. Но то, что они проговаривают, а нам и не жаль. Вы помните, на минувшей неделе здесь в моторах опять же прозвучало мое предложение. Точнее, мой вопрос, из которого вытекает само предложение. А не хотим ли мы, в конце концов, перестать хлопать себя по ляжкам руками и опять вот так вот вскидывать руки и говорить, боже ты мой, что же теперь будет, на кого же они нас все, что же теперь вот это все, перестать это делать и, наконец, сосредоточиться над главными ключевыми вопросами и поставить себе главные ключевые задачи, начать решать проблему не вообще, потому что когда решаешь проблему вообще, она кажется какой-то невероятной, сложной и нерешаемой. Есть такой научный способ, о котором мы неоднократно с вами говорили, называется метод редуцирования. Редуцирование значит разделение большой проблемы на маленькие подпроблемки и решение последовательно каждой проблемы маленькой. То вы глядишь, потом в результате большая проблема решится. У нас есть большая проблема отечественного автопрома, точнее его отсутствие. Такого очевидного, визуально наблюдаемого отсутствия отечественного автопрома. Это глобальная проблема, гигантская. Решать ее в целом сложно. Давайте редуцировать ее. Давайте ее разделим на несколько проблем и будем решать. Так вот, мне кажется, что на первом этапе, на начальных этапах решения этого вопроса должно было быть связано с созданием отечественных двигателей, отечественных коробок передач. Ну, то есть вот ключевых моментов, вокруг которых потом мы можем построить автомобиль. То есть построить автомобиль потом просто, если у тебя есть ключевые агрегаты. А на мой взгляд, одним из ключевых агрегатов, ну, помимо самой платформы, является двигатель и коробка передач. Проговорили мы это? Проговорили. И что появляется у нас здесь на выходных, накануне? Минпромторг Российской Федерации хочет наладить в стране производство малых дизельных моторов, автоматических коробок передач, блоков ABS и ESP. Такие задачи указаны в проекте стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года. Молодцы! Мы. Молодцы. Но и они тоже молодцы. Потому что, прямо нужно сказать, положа руку на сердце, слушают... верные, нужные, полезные радиопрограммы в нашем радиоэфире.
Моторы.
Затронула, я смотрю, затронула тема, тема двигателей и создания своих силовых установок здесь. И чего-то правильного, чего-то, чего-то такого. Вот, внешний МКАД перед Челковским ДТП, Юрий 762 сообщает, и там труп, вероятнее всего. Вы знаете, удивительно, что пока что Яндекс вообще не показывает здесь ни ДТП, ни проблем каких-то не было. Там все зеленое. Хотя, по сообщениям, по вашим же, там Шкода влетела под фуру. И со всеми вытекающими. То есть иногда даже вот эти противоподкатные, как называется, противоподкатные штанги, что-то такое, что на фурах должны быть, не спасают. То есть, как говорила одна известная, это самый персонаж, что нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Если нужно влететь, так влететь. Коротко о движении. Давайте я вам скажу, что у нас там происходит сейчас в Москве. У нас у всех. Да. Шоссе энтузиастов, не то что пробка перед проспектом Буденного, но там еще и ДТП. Третье транспортное кольцо перед Нижегородкой, ДТП, внешняя трешка, внутренняя тоже стоит. И ровно до этого места. Это означает, что поглазеть. Ну, просто поглазеть. Перед Варшавкой, а точнее перед третьим транспортным, Варшавка, тоже ДТП. Еще Люберцы к Москве, ДТП, но это не важно, там под Москвой. Ярославка перед Москвой тоже авария, а в Москве Ярославка от МКАД до СВХ стоит сама по себе. Это просто такое специальное место. Ну и все, остальное везде как обычно. Еще раз удивительно, что такая большая и уже так... Такое продолжительное время длящаяся проблема на внешней стороне МКАД перед Челковским шоссе никак не отмечена на МКАД. Вообще здесь благоденствие. И странно, вот 2 балла и вообще ничего не подгружается здесь. Удивительно, удивительно. Вот, дальше. Это просто заявление, но его нужно выполнить по двигателям. Какие двигатели кое-какие есть, а вот коробки... Вот, кстати говоря, кое-какие есть, но это кое-какие двигатели. А нам бы какие-то достойные. Вот здесь, мне кажется, нужно проговорить, потому что, ну, уже понятно, что то, что мы проговариваем, зачастую становится... Кармически становится инициативой какого-нибудь, ну, как я уже сказал, депутата или аж целого учреждения или, там, руководителя целой отрасли какой-нибудь. Вот. И в этой связи нужно проговаривать правильные вещи. Правильные. Поэтому мы должны выяснить, а какие двигатели мы хотим, чтобы мы начали делать. То есть мы начнем делать двигатели, это хорошо. Но вот вы правильно говорите, какие-то двигатели мы уже делаем. Если мы какие-то двигатели уже делаем, но при этом есть потребность в двигателях, значит, мы делаем что-то не то, нам нужно что-то другое, ну, какие-то новые. Дизели, к примеру, малой мощности, да? Или, в конце концов, освоить производство... турбомоторчика какого-нибудь. А какой объем должен быть у этого двигателя? А вот это все... Вот это и нужно поговорить. Давайте сейчас мы во Вселенную будем посылать правильные сигналы относительно наших потребностей моторных. Мне еще очень понравилось сообщение, где это. А давайте купим завод Bosch. Значит, Bosch решил, что им пора вот это все. И завод выставлен на продажу. Давайте купим. Вопрос, а зачем? Вот вопрос, что мы будем делать? И тут в этой связи я, конечно, первым делом вспомнил знаменитейший это диалог, такой сначала монолог, а потом диалог, относительно этого завода. То есть вот нужно просто одно слово, я скажу, какое, заменить на завод Bosch. И наши перспективы, и наши планы станут абсолютно, абсолютно прозрачно понятны.
Вовка, такое предложение. Сейчас в планетах идут...
Завод Bosch?
63 чадра.
Мы месяц по галактике маму попоем, и планета у нас в кармане.
И завод Bosch у нас в кармане.
Месяц, и воздух купим.
Во. 93 чадра.
У кого воздуха нет, все сюда насыпятся.
На завод Bosch.
Воздух наш.
Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать.
Зачем?
Удовольствие получать.
Вот и все. Все, они на четвереньках будут ползать, а мы будем на них плевать на заводе Bosch. Почему? Ну, удовольствие получать. А что еще? А для чего еще нужно приобретать завод Bosch? Правильно? Правильно. Все. Вот мы и расставили все точки надо. И доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Целых полтора часа ждал, когда вы эту тему поднимете.
Вот. Я терпение ваше проверял все время. Думаю, дождетесь или нет? Да.
Вы вспомнили вот этот эпизод, а мне сразу вспомнилась старая байка о том, как один Шахин Шах решил научить своего любимого ишака говорить.
Ну да.
Вы не знаете?
Ну да.
Так вот, ни один ученый не брался, ни один лингвист, никто...
Это, как бы это ни прохожено средина была история. Но через 30 лет не то ишак и сдохнет, не то падишах тоже помрет.
Через 13 лет,
или 13.
Помню, там написано, до 35-го года.
Да, да.
До 35-го года, черт его знает, что с нами будет, но идея красивая.
Ну да, ну да. Когда вся Европа должна перейти уже на электрические тачки, вообще, в принципе, мы, наконец, сделаем...
Через 13 лет мы уже, может быть, на водородных, дай бог, или еще какие-то
двигатели. Мы, наконец, сделаем двигатель внутреннего сгорания.
А мы свой двигатель дизельный.
Да. Но потому что у нас неисчерпаемые источники этих мертвых динозавров, углеводородов. И нам надо как-то
у
это...
У нас много еще источников. За эти годы можно им хорошо пожить.
Естественно. И надо как-то это использовать, потому что потом окажется, что у нас эти моря, океаны, нефтяные слои и все остальное, а жечь негде это. Ну куда это жечь? Ну как? А у нас будут двигатели внутреннего сгорания. Значит так, для начала. Давайте решим, какой мотор нам нужен, окей? Предположив, что мы можем сделать пока что-то одно. Мотор-коробка. Пока что-то одно мы можем сделать. Турбо, надо решить сначала турбо или атмо. Давайте так. Дизель или бензин. Ну, предположим, что я бы хотел, чтобы разрабатывались и дизель, и бензин параллельно. Как это делают некоторые компании, которые решили сосредоточиться исключительно на двух двигателях, то есть построить весь модельный ряд своих автомобилей исключительно на двух двигателях. Один бензиновый, другой дизельный. Оба двухлитровые, оба турбо. Мы знаем эту компанию шведскую. И все. Просто есть два мотора. Мы там путем перепрошивки мозга даем им разный уровень мощности от 190 там сил до 320. И все, и просто перешиваем, потому что ресурс у них вот такой. А моторов на самом деле всего два. Дизель и бензин. Так нам дизель и бензин, давайте так, мы хотим и дизельный, и бензиновый мы хотим. Но это турбомоторы будут или атмосферные? И какой объем? Турбо или атмо? Давайте быстро, несколько голосований. Несколько. Предположим, что сейчас эти голосования имеют вес. Они задают некий тренд космический, отправляют сигнал. Сигнал улетел, и он где-то будет получен Вселенной, и она начнет резонировать и создавать возможности, чтобы это все реализовалось. Атмо 134-21-35, турбо 134-21-36. С учетом всех аспектов, с учетом точности производства, необходимой точности для создания турбомотора и возможных допусков при создании атмомотора, атмосферного, не атомного, нет. 134-21-35. Нам нужен уже сразу все равно атмосферный мотор. Он проще, он надежнее в эксплуатации. Его можно делать там под разное топливо, он менее капризен и все такое. И, правда, вот диапазон мощностей перекрывать он будет не очень большой. В отличие от турбомотора, который можно настроить как тебе удобно, как тебе угодно. Вот, по примеру, вольвовских двухлитровичей четырехцилиндровых. Можно 190, а можно 249, а можно 320. А если делаешь мягкий гибридец, так и вообще 400 лошадиных сил получается двигатель на одном и том же моторе. Атмосферный 134-21-35. Обычные телефоны, братцы, здесь ничего не поменялось. Просто звоним по телефону 8495-134-21-35. Атмосферный 134-21-36. Зачем делать что-то исторически отжившее? Ну зачем изобретать что-то, что уже исторически заканчивает свой жизненный цикл? Атмосферные двигатели заканчивают свой жизненный цикл в глобальном автопроме. Давайте сразу делать что-то такое, что тоже заканчивает свой цикл, но еще поживет. Ну сразу турбо. 134-21-36 тогда возьмите и позвоните. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро, Кирилл Саргинов. Слушайте, ну, с нашим успехом, как у нас делают двигатели, это будет как на газовском заводе делали 2,5 литра атмосферник, но у него был 90 кабл.
То есть такие вот, кажется, допуски так должны быть такие, что он, ну, прям вот, чтобы, да. То есть, ну, при 3 литрах какие-нибудь там 98 лошадиных сил или 106. А турбомотору российскому вы бы доверились?
Нет, все равно.
А китайскому? А в сравнении с китайским? Китайский турбо и российский турбо?
Ну, китайцы-то за 20 лет выросли, а мы, вот, к сожалению, топтались на месте и военные.
Да как выросли? Я думал, ну, купили. Китайцы купили. Это то, в чем особо рьяные критики обвиняют, типа, наши. А вот вы хотите снова купить и штамповать что-то там по лицензии. А китайцы что, не так делали? Они покупали, вот, копировали, воровали и делали, и научились делать что-то свое.
И научились делать что-то свое. Давайте делаем так же.
Давайте воровать.
Завод Bosch нам для этого не нужен. Ну, а почему нет?
Не, завод Bosch нужен, потому что вы же слышали, мы туда воздуха напустим, и туда начнут стекаться люди, ползать на коленях, а мы на них плевать будем для удовольствия. Это все, нет, хотя бы для этого, конечно, туда будут с эти, ну, вы знаете. Двигатель Honda 2 литра атмосферный, 250 лошадиных сил. Ой, да я вас умоляю, сейчас с литра можно уже 250 снимать. Не то, что с 2 литров, с литра можно снимать 250. На гарантию у товарища пробег 300 тысяч с плюсом, двигатель масла совсем не ест. Петр Хорошко, отличный двигатель. Да я думаю, что он и бензина не ест вообще, правильно? Ни масла не ест, ни бензина, отказывается. Вообще на сухой диете сидит, и при этом 300 тысяч уже автомобиль прибежал. В общем, да. В идеале выкупить у Тойоты какой-нибудь старый миллионник. Егор советует. Ну, Егор, ну зачем, ну зачем покупать сразу старое? Ну, давайте что-то купим новое. Ну, как-то вот что-то свое. Неужели мы... не можем позволить себе купить что-то новое. Украсть, в конце концов, что-то новое. Сейчас, когда никакие договоренности не имеют значения. Сейчас, когда никакие патенты, там, эти, права собственности, еще что-нибудь не имеют значения. В принципе, не имеют. Все, обнулено все. Все, сорваны все маски. Никто не делает никаких мин. Вообще ничего. Все происходит как есть. А мне надо вот это, говорит там кто-то на Западе. Мне это надо. Ура, забрали. Мне надо эта земля. Мы такие, позвольте, но это наша земля. Она под посольством находится. Она, ну, это просто фундаментальная в дипломатии вещь. Да? Нет, надо, мы забираем эту землю под посольством. Да. Вот сейчас в этой связи, ну нафига, ну о чем вы говорите? Воровано. У нас что, не осталось автомобилей, что ли, в стране, где мы можем взять, разобрать движок и сделать такое же свое? Ну, я вас умоляю. Да, голосование. Атма или турбо? 54 все же за атмосферу. Вот тут бы выяснить, потому что вам действительно нравятся атмосферные двигатели, или потому что вы опасаетесь качества турбированных российских моторов будущих, и поэтому вы бы хотели, чтобы он был атмосферный. Все, 54 на 46. 54% нам нужен новый наш российский мотор атмосферный. 46% хотели бы, чтобы он был турбированным. Так, теперь дальше. Пойдем. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Меня волнует вопрос, чтобы как бы и старые-то наши движки выпускались. Потому что 90% оборудования, то есть станков, на которых выпускаются наши обычные двигатели, они импортные.
Ну, ничего.
Я работал на автозаводе и вижу.
Ну, ничего.
Это импортные станки, у нас нет ни запчастей, ничего, даже для старого двигателя, чтобы делать на станках, значит. А вы говорите турбо, это новые технологии, которые
ну,
у нас
ничего.
Вообще труда нет.
Ну ничего мы сделаем, ну нормально все будет. Ну что, китайцы не делают
мы
станки,
не
что ли? Делают, сделаем, сделаем. Нет, то есть сделаем. Знаете, если бы Королеву, если бы он слушал людей, которые говорили, не сделаешь, не полетит, и сдохнет там человек, его убьет отсутствие гравитации, и вот это все умрет, не выживет. Так он ему говорили, не сделаешь, не сделаешь. Он бы такой, да, я не сделаю. Как вы думаете, все вот эти потрясающие открытия, цивилизационные, эволюционные, технические прорывы делают люди, которые внутри себя относительно своей же революционной идеи думали, не, я этого не сделаю. Нет, я не сделаю этого. Я этого не сделаю. Или они наоборот говорили, внутри себя, опять же, у них резонировал голос в черепной коробочке, сделаешь, сделаешь, пробуй, старайся, сделаешь, шанс есть, давай. Что, как они были настроены, как вы считаете? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А по поводу там воровать, не воровать, ну ведь не секрет же, что секрет атомной бомбы там эти наши там тоже взяли и его и немножко, так скажем, позаимствовали. Наверное, автомобильные секреты — это же не более секреты, чем атомные. Можно, наверное, и так как-то пойти этим путем.
Естественно, кажется, конечно. Вы знаете, ну, вообще есть теория, спасибо большое. Ну, это не теория, так и есть. Любой великий мастер, ведь он же когда-то был этим пацаненком, который пипи-кака в штаны, правильно? Леонардо да Винчи. Он же не родился уже с бородой такой и вот это вот все сразу изобрел там, вертолет, подводную лодку, танк, все остальное. Нет, он был ребенком. Когда-то он был подмастерьем. Он когда-то пытался там что-то изобрет. Любой великий мастер сначала подражает. Он сначала подражает кому-то, потому что до него всегда есть кто-то, на чьих плечах будет стоять его талант, его открытие. Всегда есть какие-то титаны, которые до тебя создавали базу, которую ты будешь развивать и так далее. Это касается всех великих мастеров. Другое дело, что великого мастера от просто мастера отличает то, что процесс копирования идет параллельно с вырабатыванием своего собственного языка, инженерного языка, творческого языка, поэтического языка, там, литературного, художественного. То есть ты, копируя, таким образом ваяешь свой стиль, вырабатываешь ее. Вот это все. Поэтому в копировании, как в таковом, нет ничего плохого. Больше того, это, на мой взгляд, эволюционный механизм, который позволяет людям... Это даже опыт был проведен такой. Что отличает обезьяну от человека, это то, что человеческий детеныш на определенном этапе повторяет за учителем ровно все действия, даже если эти действия не самые оптимальные. Не самые. То есть обезьяний детеныш, там был специальный опыт с ловушкой и сладостью какой-то. И в процессе того, как до этой вкусности должен был добраться детеныш человеческий и обезьяний, нужно было сделать одно действие, которое не приводило ни к чему. Там, условно, постучать палочкой по стеклянной дверце, а потом ее открыть. И обезьяний детеныш в какой-то момент выяснил, что палочкой стучать не обязательно. И перестал делать это действие. Стал сразу открывать и добираться до вкусности. Казалось бы, что это правильно, это наоборот, это креативность, и он ее проявляет, и все на свете. Но эволюционно вот эта способность, или точнее неспособность повторять за учителем и получать его опыт, и оставила обезьян обезьянами, а людей сделала людьми. Потому что люди, передавая опыт, наши детеныши способны воспринимать его и выучивать его. То есть в данном случае был создан один какой-то шаг ненужный. Но ровно так же есть нужные какие-то шаги, которые надо просто тупо зазубривать, заучивать и делать их своим опытом. Копировать, точно копировать. До того момента, пока ты не научишься делать что-то сам, генерировать какие-то вещи. Нужно просто копировать, но точно. Потому что тысячи поколений до тебя выработали этот эволюционный какой-то процесс. Так вот, я к чему? Потому что нет ничего плохого в копировании. Главное не зависать в этом процессе, в этом бесконечном процессе копирования. Мы выяснили, что нам нужны атмосферные двигатели. А какие нам нужны атмосферные двигатели? От 1,5 до 2 литров 134-21-35. 134-21-35. От 2 до 2,5 134-21-36. 134-21-36. От 2,5 до 3. Трешечку. Давай трешечку. Хотите, не округляйте до 2, а там 1,5-1,9. Ну, чтобы вам проще было, да, чтобы не было этих пересечений. То есть давайте выясним. Сейчас мы опять же посылаем сигнал Ростеху и всем там, кто будет заведовать этим делом. Я не знаю, кто еще. Может, Министерство здравоохранения тоже как-то займется этим. От 1,5 до 2, 134-21-35. Мы должны получить наш российский мотор. Современный. Качественный, из новых материалов, там все на свете, с новыми технологиями, где-то что-то там подсмотрим. Ну ладно, не нравится термин воровать, давайте возьмем термин копировать или подсматривать. Придумайте что-нибудь. 134, брать, что плохо лежит. Или хорошо лежит, но можно взять. 134-21-35, от 1,5 до 2. 134-21-36, от 2 до 2,5. Мы говорим про атмосферные двигатели. Напомню.
Если вы хотите чего-то действительно едущего, значит, объем должен пропорционально увеличиваться. И, наконец, от 2,5 до 3. Наша российская. От 2,5 до 3. 134-21-37. Позвоните и проголосуйте. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Еще раз доброе.
Да.
Я оптимист. Поэтому я очень надеюсь, что наши возьмутся делать турбомотор. По трем причинам.
Давайте.
Первая, разработка дороже стоит.
Угу.
Во-вторых, она дольше времени занимает.
А кража?
Мотор они сделают,
а покража? Покража больше времени занимает турбо? А, ну в турбо есть такие электронные штучки, которые мы еще пока не научились делать, я так думаю. Поэтому
да, вот поэтому нет. Если турбину не сделают, и скажут, ну а что, мотор мы сделали? Ну турбины нет, ну а кому сейчас легко? Ну давайте, ну мотор-то мы сделали.
Да. Но вы знаете, мне кажется, что турбина для газопровода, куда сложнее, чем турбина для автомобиля. Но один наш известный газопровод полностью оборудован именно нашими турбинами, российскими, нашими. А турбины, турбореактивные двигатели наши для истребителей, это вообще верх венца инженерного. Но мы же сделали их, ну что, мы не сделаем турбину для этого, турбонагнетатель для двигателя автомобильного?
Роман, уже всерьез, эти проблемы, они не масштабируются. Обратите внимание,
вот что я у нас знаю.
До сих пор нет нормальных двигателей авиационных для гражданского...
Нет, есть. Вот сейчас на армии показали же гражданские.
Еще раз, это армейские. Это будет такое же...
Не, они показали, как, они показали для транспортников и все такое, то есть, ну, для больших. Все. Или думаете, вот это не то?
Раз, это разные вещи, это не масштабируется проблема.
Ладно, ну хорошо, все, понял. Ну, вы знаете... как бы это сказать, если все время находить аргументы, почему нет, газотурбина разве не Siemens? Siemens. Но Siemens — это одна турбина для одного отдельно взятого газопровода. А у нас есть два таких газопровода. А разница между ними в том, что один называется один, а второй называется два. Так вот, у одного Siemens, а у другого сразу несколько, и все российские. Прикиньте, и все работают просто как часики вот этого самого, да. Так вот, если все время искать аргументы, почему нет, так ты будешь всегда очень талантливо объяснять отсутствие чего бы то ни было у себя. Ну, есть такие люди, вы знаете, я думаю, что в любом коллективе, там у вас собрание какое-то, штормовой мозг, мозговой штурм начинается, и всегда найдется человек, который будет приводить вам дико аргументированные причины, почему это невозможно. Но поймите, если целеполагание объяснить, почему это невозможно, это означает, что ты, скорее всего, добьешься своей цели, объяснишь, почему это невозможно, и это будет невозможным. Но если исходить из препозиции «почему да», то есть ты все время будешь искать аргументы, почему это возможно. Да, сложно, но давайте и это станет возможно. И вот объясняя всегда, и есть такие, я надеюсь, что в вашем коллективе есть такие люди, которые все время объясняют, почему да. Так вот, как только у нас станет больше специалистов, которые будут объяснять всем вокруг, почему да, что-то может сдвинуться с мертвой точки. Я надеюсь на это. От 1,5 до 2 – 39%. От 2 до 2,5 – 45%. От 2,5 до 3 литров нам нужен атмосферный российский двигатель – 15%. Таким образом, мы вывели сейчас формулу успеха. Господа Ростех и двигатели-строители российские, нам нужен атмосферный двигатель объемом от 2 до 2,5 литров. Задание понятно? Приступайте к исполнению. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.